Добрый день! Это подкаст «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и конфликтах в самых разных странах. От Украины до Китая. С вами автор «Атласа мира» и обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев. Китайская Народная Республика намерена победить всех своих внутренних и внешних врагов под пристальным мудрым руководством своей коммунистической партии. Китай будет быстро перестраивать экономику и модернизировать армию, усилит борьбу с коррупцией, не откажется от возможности применения военной силы для воссоединения с Тайванем и не собирается уступать давлению Запада. Таковы исторические решения проходящего на этой неделе в Пекине юбилейного 20-го съезда Компартии Китая, на котором 69-летний председатель КНР и генсек КПК Си Цзиньпин пожизненно закрепляет за собой ничем не ограниченную власть, сравнимую уже с императорской. Сейчас, несмотря на все трудности, которые в последние годы преграждали ему путь, от стагнирующей экономики, пандемии COVID-19 и редких публичных протестов, и до перевернувшего привычное мироустройство вторжения России в Украину, растущих трений с США и конфликта вокруг Тайваня, Си Цзиньпин явно намерен еще многие годы продолжать реализацию своего грандиозного видения омоложения китайской нации. Об интригах 20-го съезда КПК, о том, о чем говорилось и, что еще важнее, о чем сознательно не упоминалось во всех речах, произнесенных в Пекине на этой неделе, о возвышении Си Цзиньпина и о том, к чему китайский лидер готовит свою страну и весь мир, я сегодня беседую с китаистом Алексеем Масловым, директором Института Дальнего Востока Российской Академии Наук. Мы с вами несколько раз говорили в последние годы, что генсек ЦК Компартии Китая Си Цзиньпин, который сейчас параллельно занимает также высшую государственную должность председателя КНР и руководит Центральной военной комиссией, то есть главным командным органом в вооруженных силах, получил в свои руки совершенно неограниченную власть. Но сейчас вовсю идут разговоры, что он хочет вообще стать небожителем, а именно стать председателем ЦК КПК пожизненно. Ведь раньше такую должность имел лишь Мао Цзэдун, а потом Дэн Сяопин ее отменил, как воплощение культа личности. Так что сейчас?
То, что происходит, мы можем назвать персонификацией власти в руках Си Цзиньпина. То, что сделал Дэн Сяопин, он деперсонифицировал власть как таковую, создав систему постоянной ротации и создав то, что есть постоянный комитет Политбюро, а есть еще и просто Политбюро, а есть и ЦК КПК, и тем самым получается довольно иерархическая власть. При этом тот, кто стоит во главе этой машины, он скорее воплотитель идей и образов, но ни в коем случае не абсолютный лидер. Сейчас происходит та вещь, которая, собственно говоря, произошла и с Мао Цзэдуном. Амбиции у Си Цзиньпина колоссальные, и я думаю, что изначально так задумывалось, и отнюдь не сейчас, что Си Цзиньпин будет находиться на своем посту как минимум дольше тех двух сроков, которые изначально и предполагались. И в этом есть свой смысл, по крайней мере, тот, который транслирует нам Китай. То, как Китай развивался, например, в 90-х или в 2000-х годах, несмотря на огромный взлет, это все-таки было то, что называется снятие пенок с ситуации. Дешевая рабочая сила, правильно организованная экономика, огромный интерес иностранцев, колоссальные инвестиции, приход новых технологий – все это давало очень быстрый взлет Китая и то, что называется эффект нулевого цикла. То есть сначала ничего не было, и тут же все и проросло. А вот потом оказалось, что вот эти пенки сняты, и теперь нужно делать все совсем по-другому. То есть нужно переходить на долгие, длительные циклы, которые связаны, например, с развитием высоких технологий. А это надо подготовить и новое поколение специалистов. Нужно вообще-то продвинуть свои технологии во внешний мир. И это дело не 5 лет, не 10 лет, и даже и не 20 лет. И вот Си Цзиньпин рассматривает себя как игрока длительного цикла, который рассчитан, в общем, на физическую жизнь человека. Многие планы, которые сегодня построены в Китае, они построены до 2035 года, до 2049 года. И тут многие удивились, может быть, мы это отдельно скажем, что Си Цзиньпин вдруг сказал, что китайская армия будет уже модернизирована к 2027 году, а не как предполагалось к 30-м годам. Честно говоря, я думаю, что это то, что должно было однажды случиться, и случилось, поэтому здесь ничего удивительного нет.
А в Внутри руководства Компартии Китая все согласны с таким положением дел? Нет в ЦК оппозиции, товарищу Си, и нет ли противников вот этого возрождения поста председателя ЦК КПК? Вообще, противников того, чтобы его генсеком-то переизбрали на очередной пятилетний срок? Есть ли у Си Цзиньпина враги?
Визуально, по крайней мере, то, что мы сегодня видим, нет, никаких врагов мы не видим. И более того, тут скорее борется не за пост генсека ЦК КПК, а за близость к Си Цзиньпину лично. В Китае фракционной борьбы нету в чистом виде. Нету той контр-элиты, которая предлагает нечто другое. Есть, безусловно, идут постоянные дискуссии по поводу экономического механизма реализации программ. То есть, скажем, сближаться или не сближаться с США. Нужно ли больше или меньше развивать отношения с Россией. Имеет ли смысл продолжать инвестировать в один пояс, один путь. И по этому поводу идут массовые дискуссии, причем на самом разном уровне. Но никто не оспаривает, на мой взгляд, трех важных вещей. Во-первых, того, что Си Цзиньпин должен являться лидером Китая, как бы он ни звался, генсеком ЦК КПК, председателем КНР. Во-вторых, никто не оспаривает правильность курса социализма с китайской спецификой в новую эпоху. И в-третьих, никто не оспаривает ключевых моментов этого курса, например, усиление армии, усиление модернизации и так далее. Поэтому говорить о том, что есть какая-то оппозиция, которая прямым или латентным образом противостоит Си Цзиньпину, не приходится. Более того, я считаю, что это очень опасно предполагать, что есть такая оппозиция. Часто мы можем прочитать среди не очень опытных американских или даже российских экспертов, что есть какие-то протестные группы. Нет, мы не видим таких протестных групп совсем. Мы видим локальные элиты, например, южную элиту, которая борется за свои экономические интересы, северную элиту из провинции Сычуань, но ни в коем случае не группы, которые хотели бы сместить Си Цзиньпина с его поста. А почему это опасно? Потому что это дает неверную оценку реальной ситуации в Китае, где все развивается, как всегда, по-своему.
Я вижу, что в России и на Западе очень многие обратили внимание на такое словосочетание в докладе председателя КНР на этом съезде, как региональные войны, к которым Китай должен готовиться. Ведь о таком и речи совсем недавно не было. Ну, в так называемой «Белой книге по национальной обороне» там в 2019 году. Или в таком же докладе предыдущему 19-му съезду партии. О чем может идти речь? О Тайване? О противостоянии КНР с Индией? Об акватории Южно-Китайского моря? Или о чем-то еще?
Надо очень внимательно смотреть, в каком контексте связано, потому что это не является частью официальной китайской концепции. Речь идет о региональных конфликтах, прежде всего. Китай об этом говорил и продолжает говорить, но Китай это адресует исключительно Тайваню, потому что Китай в данном случае, не буду говорить, что это мирная держава, но держава, которая не собирается на самом деле начинать никаких войн с другими государствами, вкладывает эту свою национальную концепцию, кроме одного случая. Это Тайвань. И Си Цзиньпин это подчеркивает, что Китай не отказывается от применения вооруженной силы в отношении Тайваня, но нету никаких намеков на то, что вооруженная сила и вообще военные операции будут применяться в каких-то других случаях, ну, естественно, кроме как нападения на Китай. Почему вообще понадобились такие формулировки? А потому что ведь Китай сегодня постоянно вынужден оправдываться, что он не слабый и не зажатый. Ситуация, которая сложилась, так грубо говоря, на тайваньском направлении после визита Пелоси и после визита целого ряда делегаций и американских, и европейских, когда Китай ответил только тем, что проводил учения и обстрелы, но при этом, в общем, никаких других шагов Китай не сделал, конечно же, это сразу вызвало много вопросов и у противников, и у друзей Китая, а вообще, насколько Китай готов включаться в защиту своих национальных интересов. И вот Китай, как всегда, до последнего намекает, что он готов применять силу, он просто не хочет, он мудрый и добрый, но в конце концов вы не обижайтесь, если однажды это придется применить. То есть для Китая сейчас важна не техническая способность или возможность вести такой локальный вооруженный конфликт, а чтобы все страны мира поняли, что Китай до последнего сражался за то, чтобы никогда не применять военную силу, но его заставили.
Но раз уж мы с вами заговорили о новой гипотетической воинственности КНР или миролюбии, наоборот, а в каком состоянии сейчас находится китайская армия? И меняется ли как-то концепция национальной обороны КНР с учетом всех происходящих в мире событий? Си ведь сказал, вы сами упомянули, что хочет быстрыми темпами, быстрее, чем предполагалось, развивать именно вооруженные силы.
Для Си Цзиньпина модернизация армии – это вопрос, ну, если не номер один, то один из первых. И здесь есть несколько моментов, которые, в общем, выходят за пределы просто наращивания числа вооружений, числа новых плавсредств или новых ракет. Это все скорее вопрос к статистике, сколько у Китая ракет. Важно другое. Китай сейчас заметно задумался, и, возможно, не без влияния российско-украинской ситуации, по поводу морального состояния армии. И за последние несколько недель в Китае началась очень серьезная реформа военных училищ, имеется в виду и содержание, и моральное воспитание, и те навыки, и самое главное, тот моральный дух, который должен быть у китайских военных. Когда Си Цзиньпин говорит о модернизации армии, все-таки это не только количество ракет. Это, во-первых, новые технологии, и, во-вторых, это перевоспитание профессиональных военных в том смысле, что они должны понимать, за что и как они сражаются. Более того, Си Цзиньпин неоднократно, если мы почитаем внимательно его выступление на съезде, говорил о том, что армия должна служить государству, должна служить народу. То есть это во многом и оборотная сторона проблемы. Чем сильнее армия, чем она влиятельнее, тем вообще-то больше возникает опасности, что эта армия развернет свои штыки не в ту сторону. Я сразу говорю, что нет никаких предположений, что где-то там в недрах армейских зреет хоть какое-то небольшое недовольство Си Цзиньпином. Опять-таки, у нас нет таких сведений. Но есть очень важный момент, заключающийся в том, что китайская армия к 27-му году, насколько мы понимаем, закончит свою модернизацию, перевооружение, будет обладать необходимым числом средств защиты, ПВО. И вот в этот момент, вероятно, будут очень серьезные изменения.
Что в целом можно сказать еще о речах, которые были произнесены и произносятся на этом съезде? Для вас, как для такого знатока Китая, какова главная интрига нынешнего юбилейного 20-го съезда КПК?
Я бы, честно говоря, разделил бы все на две части. Первое – это набор китайских трюизмов, избитых вещей. То, что Китай продолжает политику открытости, то, что Китай победил бедность, то, что Китай борется за благосостояние населения – это главная задача Компартии Китая. Это правильные стандартные вещи, и здесь ничего нового не было произнесено. Что, на мой взгляд, важно? Во-первых, Си Цзиньпин подтвердил, что политика «одна страна, две системы» оказалась абсолютно правильной. Это говорит о том, что и то, что происходит с Гонконгом, и то, что будет происходить с Тайванем, это воплощение правильности китайских коммунистических идей. Си Цзиньпин также сказал, что Гонконг должен управляться гонконгцами, Макао – макаосами, но тут же сказал в следующей фразе «патриотическими гонконгцами и патриотическими макаосами». То есть речь идет о том, что да, Пекин ставит своих людей, которые преданы идеям Компартии Китая, вот они могут управлять этими территориями. Еще один важный момент, связанный, как ни странно, с главными словами, которые были произнесены. Аналитики подсчитали, что больше, чем слово «Китай», произносило слово «развитие». И для Китая это главное ключевое слово. И там же из ключевых было слово «обновление» или «модернизация» и «омоложение». Омоложение страны, омоложение партии. То есть очевидно, что Си Цзиньпин, скорее всего, говорит о том, что необходимо приводить на руководящие позиции в партии и в государстве молодое новое поколение. И я так понимаю, что за этим стоит и задача обновить состав Политбюро ЦК КПК, Постоянного комитета Политбюро. Ну и еще важный момент, как всегда важно не то, что говорят, а то, о чем не говорят. Си Цзиньпин не называл ни одно государство, так сказать, по имени, не называл ни друзей, ни врагов. Но было очень много довольно жестких высказываний, которые можно адресовать к США. Например, это высказывание против гегемонизма в политике, против любых санкционных мер, конечно же, это адресовано США. Можно было сделать вывод из слов Си Цзиньпина: Китай вновь пытается подняться над схваткой, вновь пытается вести себя абсолютно как отдельная сущность мировой политики.
Напоминаю, что вы слушаете подкаст «Атлас мира». С вами Александр Гостев. Скоро вместе с китаистом Алексеем Масловым мы к вам вернемся.
I made it clear to President Putin. Путин не изменится, он Путиным будет.
Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев.
Вот он сел, как великая держава, и вот они сейчас, и вот они решат, и все такое.
Ведущий Юрий Жигалкин. Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его автор Александр Гостев. Мы вместе с китаистом Алексеем Масловым продолжаем разговор о 20-м юбилейном съезде Компартии Китая и о том, к чему китайский лидер Си Цзиньпин, получивший в свои руки пожизненно ничем не ограниченную власть, готовит свою страну и весь мир. Великие планы великими планами, но когда Си Цзиньпин открывал 19-й съезд КПК, 5 лет назад, кажется, в Китае-то дела обстояли гораздо лучше, чем сегодня. Экономика была на жутком подъеме. Там про COVID-19 никто и подумать не мог. И Пекин в целом имел возможность распространять свое влияние и свои идеи в мире, ну, почти беспрепятственно. А теперь-то что?
А это как раз оборотная сторона развития Китая. Потому что действительно, даже не только 5, но и 10 лет назад, то есть в период прихода Си Цзиньпина к власти, у него была значительно более, казалось бы, сильная позиция. Во-первых, казалось бы, вот-вот решится проблема с Тайванем, отлично развиваются отношения с США, огромное число контрактов тогда было заключено с США, и резко возрос товарооборот, не только США, но и с ЕС. Китай сумел за 10 лет сильно продвинуть свою инициативу «Пояс и путь», а это триллион долларов инвестиций в другие рынки. И казалось бы, вот все идет хорошо. Но есть вещь, которую, конечно, можно считать и ошибкой Китая, а можно считать и просто развитием объективной реальности. Началось противостояние Китаю, как любой великой державе. За последние 3 года сложился очевидный антикитайский лагерь. Многие вещи стали темами для политической дискуссии. Ну, например, нарушение прав человека в Синьцзяне, обвинения в гонконгских событиях, обвинения в неправильной религиозной политике в Тибете, ну и, наконец, тайваньская проблема. США сумели сформулировать новые смыслы против Китая, и многие концепции, которые Китай продвигал через «Пояс и путь», оказались, по сути дела, либо торпедированными, либо замороженными, и, конечно, Китай оказывается в новой геостратегической реальности. Речь не об экономике, или, по крайней мере, не только об экономике. Но Китай всегда отличается тем, что он довольно быстро умеет перестраиваться. Вот сейчас, судя по, опять-таки, докладу, мы не знаем, что происходит на внутренних заседаниях, но по политическому докладу Си Цзиньпин фиксирует то, что называется доходы и расходы, то есть успехи Китая, но при этом честно говорит об огромных опасностях. Он довольно откровенен. Главный момент, вот на чем еще держится Китай, он держится на некотором социальном договоре, который, конечно, нигде не сформулирован. То есть государство максимальным образом заботится о своих гражданах, и граждане в прямом смысле богатеют, как это было за последние десятилетия, но при этом граждане готовы пожертвовать частью своих свобод и частью своих возможностей для того, чтобы продолжать жить в рамках китайского государства. И это относится и к тем китайцам, которые живут внутри Китая, и те, которые живут вне Китая. И вот если этот социальный договор государство не сможет выполнять, то, например, начнется крах китайских предприятий каких-то крупных. Или, например, государство слишком будет давить на бизнес, как это было за последние 2 года в плане крупных интернет-гигантов китайских. То есть, когда начинают наноситься удары по основной структуре Китая, тогда этот договор может быть и нарушен. Поэтому, как следствие, мне кажется, что сейчас главная задача Си Цзиньпина была объяснить, что происходит, ну, по крайней мере, в рамках китайского понимания, а также предложить, что нужно делать. А нужно продолжать делать то же самое и продвигать свои геополитические концепции, как это, опять-таки, говорит Си Цзиньпин.
Позиция Китая в отношении войны в Украине остается, в общем, весь год неизменной. Но насколько украинский кризис подрывает политические и экономические планы КНР? И что Си Цзиньпин может сделать и делает в этой связи? Потому что его же явно не может устраивать нынешняя ситуация. Есть масса примеров того, как китайские компании отказываются сотрудничать с российскими из-за риска вторичных санкций. Многие крупные китайские предприятия просто, честно говоря, ушли с российского рынка. Но война — враг торговли.
Да, безусловно. Вся китайская концепция стоит на том, что в мире нет войны, и поэтому развивается торговля, торговые операции, и многие китайские инициативы, они нацелены именно на то, что Китай прокладывает транспортные коридоры от Китая до Европы и далее, и по ним гоняет и китайские, и иностранные товары. Китаю крайне невыгодно, во-первых, не просто военная или поствоенная ситуация. Китаю невыгоден кризис в Европе, потому что Европа является одним из крупнейших покупателей китайских товаров. По прошлому году товарооборот с ЕС был более 850 миллиардов долларов. Поэтому для Китая падение покупательной способности населения – это очень серьезный удар, прежде всего, по китайским производителям. И надо понимать, что за всем за этим падением стоит интересы малых и средних предприятий, которые из Китая поставляют в Европу массу товаров. А это социальное напряжение. Плюс к этому, конечно же, Китай не хотел делать выбор. На мой взгляд, все-таки происходит некая эволюция китайской политики, начиная с февраля до настоящего момента. Первоначально Китай вообще отказывался как-то комментировать и ограничивался стандартными фразами, что все вопросы должны решаться только мирным и дипломатическим путем. Это стандартная фраза, она произносится китайскими дипломатами абсолютно по любым событиям. Далее Китай начал говорить о недопустимости санкционной политики. Российская политика заставила Китай делать выбор, чего Китай очень не любит, когда его кто-то заставляет. И как следствие, Китай оказался в той ситуации, когда любое решение – это неправильное решение, это в прямом смысле такой цукцванг, когда любой следующий ход будет неправильным. Поэтому я думаю, что Китай сейчас не имеет какого-то рычага и какого-то понимания того, что дальше надо делать. А поэтому больше разговоров идет в Китае не о внешней политике, а о внутренней политике. Но есть еще один момент, который надо хорошо понимать. Россия во многом таскает каштаны из огня для Китая. Потому что, как высветило прожектором, позиции стран, кто за, кто против, кто не на как может реагировать, Россия показала, как ведутся современные войны, какие ошибки в них совершаются, ошибки от организации командования до использования вооружения. То есть Китай сейчас получил живое реальное пособие, как надо и как не надо развивать геостратегию. Поэтому в данном случае Китай при всех минусах для себя внимательно наблюдает за тем, что происходит.
Еще одна вещь, на которую я обратил внимание. Си Цзиньпин в своей речи предупредил о, цитата, «опасных ветрах, темных водах и даже разрушительных штормах, которые ждут нас впереди». Он все эти проблемы с чем связывает? С каким-то внутренним развитием Китая? Может, со своими просчетами? Или с неблагоприятной и сложной международной ситуацией именно?
В своем выступлении Си Цзиньпин, как ни странно, не критиковал никого из китайских лидеров. И как многие почему-то предполагали, он будет делать негативные выпады косвенно, как минимум, по отношению к нынешнему премьеру Ли Кэцяну, который уходит в свои позиции. Нет, этого не было. Я думаю, что все это относится к тому, что Си Цзиньпин предполагает, и это видно не только из этой речи, но и из многих других выступлений Си Цзиньпина, что кардинальным образом изменилась вся мировая ситуация. Вот те шторма и бури, они связаны и с последствиями ковида, и с последствиями антикитайских санкций, которые применяют США, прежде всего, в области высоких технологий. И, конечно же, еще и с тем, что Китаю придется идти на целый ряд непопулярных мер внутри Китая. Ну, например, на мой взгляд, придется поднимать налоги в некоторых регионах, менять систему поощрения населения и так далее. То есть Си Цзиньпин готовит население к тому, что дальше будет жить значительно сложнее, чем это было до последнего момента.
Борьбу с коррупцией, усиление роли партийного контроля над всеми сферами жизни в Китае Си Цзиньпин также упомянул. Это неспроста. Незадолго до этого съезда ведь сразу несколько бывших руководителей самого высшего звена в КНР были приговорены к смертной казни. Но, правда, потом им приговоры поменяли на пожизненное заключение по обвинению в коррупции. Критики режима китайского-то полагают, что таким образом Си Цзиньпин на самом деле избавлялся от противников накануне съезда.
Я думаю, что одно другого не исключает. В смысле, что противники могут быть такими же коррупционерами, потому что для Си Цзиньпина коррупция – это не просто количество каких-то взяток, которые кто-то набрал. Коррупция – это, прежде всего, коррупция сознания. То есть, когда люди начинают создавать свои новые смыслы, не связанные с государством, работают себе в карман или на карман своей семьи, но и самое главное – теряют первичную лояльность по отношению к государству. Это то, с чем Си Цзиньпин борется, начиная с первых дней своего прихода, потому что, насколько мы косвенно можем судить, недовольство предыдущим лидером Ху Цзинтао – не столько им, сколько его окружением, заключается в том, что им на приход Цзинтао стали усиливаться локальные элиты, которые, строго говоря, плевали на центр и занимались исключительно своими делами. И вот как раз все усилия Си Цзиньпина были нацелены на то, чтобы подавить вот эти локальные группировки, которые действительно во многом коррумпированы, во многом рассматривают государственный карман как свой карман. И является ли это борьбой с оппозицией? Нет, это не оппозиция. Это скорее как раз та группа чиновников, которые абсолютно забыли о лояльности по отношению к государству. А для Си Цзиньпина это, по сути дела, крах или потенциальный крах развития нынешнего китайского государства.
Bloomberg и The Economist и Reuters отмечают, что речь Си Цзиньпина вообще указывает, что никаких радикальных политических реформ в Китае, тем более послаблений, в следующие там 5 лет ожидать не стоит. А жестким Китай становится все больше и больше, как внешнеполитически, так и внутренне. Коротко говоря, в новой форме, ко временам Мао Цзэдуна, КНР может вернуться?
К временам Мао Цзэдуна нет, по десятку причин. То, что будет усиливаться идеологическая составляющая 100%, и она усиливается и в последнее время, это мы видим за последние 2-3 года, и в области интернета, и вообще в масс-медиа, и воспитание в школах, в университетах. И это понятно, потому что когда вас ослабевает фактор экономического влияния населения, нужно усиливать идеологическое влияние. Население разбогатело, и это не фигура речи, оно действительно стало богатым во многом. Как следствие, теперь нужно напомнить, кого надо благодарить за это, прежде всего, китайское государство. Поэтому мы должны ожидать максимального усиления, прежде всего, контроля государства за всем, от образования до религии и до экономики. Во-вторых, усиление идеологического нарратива, то есть он станет значительно более важным, чем был до этого момента. Будет усиление персонификации власти Си Цзиньпина, и если это все приведет как минимум к обеспечению устойчивости китайского государства, то Си Цзиньпину простят многое, собственно говоря, его особо и не критикуют за это. Если же наоборот из-за этого или параллельно с этим будут усиливаться негативные тенденции в Китае, резкое падение ВВП, например, недопуск китайских товаров на внешние рынки, то тогда не исключено, что какая-то часть общества предъявит Си Цзиньпину свои претензии. Но говорить о том, что по каким-то причинам в Китае изменится политический строй, не приходится.
Напоминаю, что я разговаривал с китаистом Алексеем Масловым, директором Института Дальнего Востока Российской Академии Наук. Спасибо, что были с нами. Наш подкаст «Атлас мира» всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах. От Spotify и SoundCloud до Apple Podcasts и Google Podcasts, iTunes или CastBox. Разумеется, и на нашем сайте свобода.орг. В аккаунтах «Радио Свобода» в Фейсбуке и в Твиттере. Ищите специальную студию подкастов «Радио Свобода» в Телеграме. Не стесняйтесь с нами общаться, подписывайтесь на наши выпуски на любых этих платформах и в соцсетях. Звукорежиссер этого «Атласа мира» Андрей Амочкин. А я, Александр Гостев, с вами прощаюсь на неделю. Всего вам доброго, не болейте и мира нам всем.
Студия подкастов «Радио Свобода».